Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями. Иммануил Кант.
Радио «Балтик Плюс» представляет. Ирина Бородулина и кантовед БФУ Валентин Балановский в цикле программ «Около Канта».
О нашем знаменитом земляке, его времени, влиянии на современную науку и даже русскую мысль. Слушайте каждый четверг и воскресенье в 13.15 на волнах 105.2 FM.
Сегодня мы будем говорить на очень хорошую тему, я ее долго ждала, наконец-то я узнаю, какие женщины были в жизни Иммануила Канта. Я знаю, что они были, но как-то так, скажем так, были и прошли, вот как-то так проходящие.
Не застряли, да?
Вообще, насколько известно из всяких там дошедших до нас легенд и стереотипов, Кант вообще к этому относился достаточно скептически и считал, что тратить время на любовь, в общем, тратить время зря. Лучше пойти написать какой-нибудь очередной философский труд.
Ну, это довольно распространенное мнение, но оно не совсем отражает действительность, потому что все-таки Кант женский пол любил и посвящал им свои какие-то рассуждения, размышления. То есть
стихов не писал?
Время тратил. Стихи он, в принципе, писал, но он не считал себя вот прям поэтом, поэтому не излюбленная это была его вообще тема, поэзия и стихи. Однако его рассуждения до нас дошли. Причем как довольно серьезные, глубокие, так и довольно шуточные, ироничные, я бы сказал. И конечно, это все зависит от того, какие женщины в его жизни присутствовали. Вот. И сегодня мы поговорим об этом подробнее.
Ну, главная его женщина была его мама, насколько я знаю. Она была его другом преданным. И вообще он, в общем, очень хорошо к ней относился. Любил, гулял, рассуждал. А все женщины, которые появлялись потом, ну, насколько мне известно, он относился к ним, ну, не так равноправно, как сейчас. И для меня, после вот некоторых знаний уже о том, кто такой и какой наш персонаж любимый, он ассоциируется с тем самым кротом из знаменитой сказки о Дюймовочке, который все думал всю свою жизнь, жениться или не жениться, и подсчитывал, насколько это выгодно содержать жену.
Конечно, материальный вопрос, он стоял во все времена. Ну, давай по порядку.
Давай.
Про маму мы уже говорили, про графиню Кайзерлинг мы тоже говорили, что для него, по сути, графиня Кайзерлинг была идеалом женщины, то есть таким неким, некой прекрасной дамой, которая, с одной стороны, довольно абстрактна в своей идеальности, но, с другой стороны, вот конкретно существующий человек, реально существующий человек, с которым он общался, была она женщиной превосходного образования, она даже учила Канта тому, как вести себя в обществе, прививала ему светские манеры, и я еще раз повторю, что во многом то, какой он стал светский лев, обусловлено воспитанием графини Кайзерлинг, теми знаниями,
но
которые...
Но у них там никаких интрижек не наблюдалось.
Скорее всего, нет, потому что Кант все-таки был человеком чести и всегда настаивал на том, чтобы отношения между людьми, они строились на принципах порядочности, но, с другой стороны, как могло быть иначе, если у него родители были идеалом праведности, то есть практически воплощением христианских добродетелей. Кант вырос в такой семье, и он не мог себе позволить каких-то интрижек с замужней женщиной. И, кстати, это было одной из причин, почему он не развивал отношения с женой банкира Якоби. Кстати, это один из самых ярких, наверное, таких моментов, связанных с романтикой в жизни Канта. Ну, по крайней мере, как это показывать пытаются биографы Канта.
Это не та самая Шарлотта?
Да, это...
Мария Шарлотта.
Это женщина, которая, будучи молодой, заприметила, ну, по сути, 40-летнего профессора. Да, и тут уже мнения историков расходятся, что же ей от него хотелось. И я так понимаю, что Кант уже ломал голову, но в итоге, я так понимаю, что и Кант рассудил, и последующие поколения, которые изучали эту тему, рассудили, что, ну, видимо, девушке хотелось немножко как-то развеяться, потому что все-таки, ну, это, наверное, здорово, будучи уже дамой, которая, с одной стороны, юна, с другой стороны, занимает высокое место в обществе, еще и в качестве такого бонуса заполучить местную знаменитость.
А вы знаете, у меня любовник Кант.
Да, ну вот, да, примерно так. Но Кант, я так понимаю, вовремя сметнул, что здесь не возникло чувство не из-за каких-то его высоких внутренних качеств, а он очень не любил людей, которые не могли оценить человека по внутренним его качествам, то есть которые не смотрели за внешность, за внешний лоск, богатство.
А он вообще симпатичный? Вот на тот момент, как ему говорили, да. Хорошенький там.
Как хорошенький? Вот давай с тобой порассуждаем. Вот представь, ты среднестатистическая жительница Кёнигсберга.
Так, собственно, как и есть.
Того времени, да. Ну, как выглядел Кант? Напомню, 1,57 м ростом.
Отлично, мы с ним одного роста.
Да, если ты видела вот эту скульптуру «Добрый Кант», фотографировалась с ним, ну, можешь представить, какой он был в натуральную величину. Наш замечательный профессор, да. И, ну, сама подумай, вот встретила ты такого человека, да, не плечист, не высок, здоровьем слаб. Ну, из плюсов, которые, по крайней мере, внешне можно было различить, это синие чистые глаза. И, ну, в общем, он выглядел крайне опрятно, элегантно, модно.
Ну, то есть
модно.
Модный, да, ну, хотя модный. Бы это, да. Вот я люблю модных, да, мужчин, да.
Ну, вот и представь, вот зацепил бы он твой взгляд?
Ну, если бы я не знала, что он представляет себе изнутри, думаю, что нет.
Ну, смотри, а как, даже если бы ты знала, ну, например, ты была бы из простого сословия, вот тебе бы что-нибудь сказала, то, что он ученый?
Да,
то,
я на это ведусь.
Ну, я думаю, что среднестатистическая кёнигсбергица...
Тоже
вас? Ну, наверное, бы нет, потому что для простого народа что важно? Это, ну, какой-то достаток, какая-то стабильность. Не секрет, что профессура, особенно неординарная, то есть внештатная, преподаватели, профессоры, они много не получали. То есть Кант практически...
В общем, ничего, да, не изменилось в Кёнигсберге, я хочу сказать.
Ну, и не только в Кёнигсберге, это болезнь такая, довольно распространенная, даже не только в России. И, соответственно, каких-то невероятных богатств он предложить не мог, и особенно когда...
Да он, мне кажется, особо просто не предлагал.
Вообще, его друзья свидетельствуют, что дело было, причем два раза его взаимоотношения чуть ли не доходили до свадьбы.
Вот, как, но, значит, все-таки.
Да, но по каким-то причинам все в итоге срывалось, и он так и не был женат.
А причины какие? Скорее всего,
как раз причины и сословные, и связанные с достатком, потому что... Ну,
а как же любовь, Валентин?
Ну, как любовь? Как любовь? Это вот сейчас любовь, это вот прям любовь-любовь, а тогда довольно прагматично люди подходили, да и на Руси люди прагматично к этому вопросу подходили века до 20-го, да, до середины или там...
Ой,
до 20-х годов.
Тоскливо.
Тоскливо, не тоскливо, но сейчас люди по-разному уже оценивают, что, наверное, и браки крепче были, потому что не по любви были, чем сейчас.
Ну, что ты мне сейчас сломаешь все шаблоны?
И тогда эти шаблоны присутствовали и играли довольно большую роль. И Кант был незнатного происхождения, а нравились ему женщины образованные, потому что необразованных дам, особенно которые пытались блистать своим умом, ну, это знаешь, как нынешние девицы, которые в соцсетях пишут, да, интересные очень статусы, да?
Да, ванильки, ванильки.
Глубокомысленные. Вот он, видимо, с такими барышнями был знаком и...
И не любил таких.
И высказывался, да, по этому поводу в печати. В своих...
Печально высказывался в печати.
Печально высказывался в печати. Потому что уровень образования среди женщин тогда был, ну, прям скажем, невысок, потому что не было еще такой традиции. И вообще для общества было странно, что женщина получает какое-то прям образование, стремится на этой почве сделать карьеру, достичь чего-то.
То есть, ну, студенток у него не было, которые заглядывали ему в глаза томно и говорили: поставьте зачет.
Я так понимаю, что, может быть, и, ну как, студенток не было, потому что, еще раз говорю, в основном контингент обучающихся — это юноши. юноши и люди там мужеского пола.
Скукота более... была работать тогда, конечно, да, преподавателем, да. Наверное.
Вот, соответственно, здесь сразу сокращается возможность выбора какого-то. То есть это были женщины из благородного сословия, которые имели возможность получать какое-то образование. Но из благородного сословия никто бы не отдал женщину в жены такому вот Канту. Пускай он там выскочка, пускай он уже стал каким-то довольно популярным жителем Кёнигсберга, но все равно он по происхождению был низок и с их точки зрения, и достаток у него был довольно скромен. А тогда возможность жениться там на дворянке чаще всего была только если это очень обедневшая дворянская семья и очень богатый жених. Ну, Кант таким...
А вот эти две девушки, которые, с которыми чуть не случилась свадьба, они кто были, какие?
Слушай, не скажу, потому что Кант вообще не распространялся на такие темы, и даже когда его очень близкий товарищ спросил, мол, друг, а все-таки доходило до чего-то большего, чем разговоры о высоком с дамами. Ну, на это Кант промолчал. Ну, опять же, а то, как он промолчал, эта история умалчивает. Мне кажется,
что ж такое все история умалчивает, самое интересное.
Знаешь, но мне кажется, что он промолчал с... очень загадочной улыбкой и хитрым взглядом.
Мне тоже так кажется, да. Я даже представляю, как он это сделал.
Потому что Кант, особенно когда уже стал магистром, когда уже стал преподавателем вуза, он вел довольно активную светскую жизнь, то есть... засиживался допоздна и в злачных местах.
Танцевал, интересно, он на вечеринках?
Ну, судя по всему, да, но его все-таки коронная вещь — это был бильярд, да, как
вот
картишки, бильярд, выпить с друзьями, трубку покурить, да.
Это... Чисто по-пацански все было, в общем, девчонок не брали.
Ну, а может быть и брали, вот и из этого. Отсюда уже рождаются легенды всякие.
Слушай, а вот эта вот знаменитая легенда по поводу вот все-таки письма, которое написала вот эта знаменитая Шарлотта, с каким-то вот, все по-разному говорят о том, что она там написала в письме-то, вот как-то она предложила ему там прийти в сад куда-то, да?
Он да, ее... да, он, она предлагала свидание, причем вполне так...
неоднозначно намекая.
Не полунамеками, да. Это были очень жирные намеки на тонкие обстоятельства, да, и Кант, ну, не стал этого делать, даже когда...
Говорят, он разозлился даже сильно, да?
Когда эта барышня даже разошлась с мужем, он все равно...
А, она все-таки разошлась?
Она все равно...
За Канта?
Она все равно не... Кант все равно не позволял развиваться этим всем отношениям, потому что все равно он считал себя обязанным перед другом, потому что...
Даже уже после развода.
Да, банкир Якоби был его друг, и ну как, а как? То есть для него это было непредставимо.
Но все-таки страсти-то кипели, значит, там все не просто так было.
Со стороны Якоби вот точно кипели. А с другой стороны, кто его знает?
Может, а что Якоби им хотел? Что?
Нет, жена его. Жена его.
А, жена его.
Да. Хотя, может быть, это был и в целом такой пиар-ход. То есть, я не знаю, может быть, даже вообще ничего не было и намеков не было. Она написала это письмо и там, допустим, обнародовала каким-то образом.
Чтобы... Может, она просто хотела развестись и искала повод?
Может, она просто хотела скандализировать публику. Ну,
она делала себе рейтинг.
Да, делала себе...
Промо.
Рейтинг, да.
Слушай, какие женщины были интересные.
Да.
Наверное, несмотря на то, что они были необразованные, все-таки природная интуиция давала им шанс.
Не, смотри, ну вот Мария Шарлотта Якоби, да, она была, она все-таки имела...
Она красивая была?
Образование, да, говорят, что вообще красавица, умница, красавица.
А у нее были другие любовники, кроме Канта, ну, который, собственно, не состоялся?
Слушай, так. Ну вот не знаю. Вот.
Ну интересно же просто, как она вообще похаживала или просто вот именно на Канта запала?
Знаешь, как я здесь со стороны Канта, поэтому...
Да, вот ты как со стороны Канта не знаешь.
Меня как со стороны Канта не интересует, куда она там ходила.
Ну, интересно же.
И смотри, какая интересная штука. Он был большим ценителем женской красоты. И даже...
То есть, все-таки был, да?
Конечно, даже будучи 70 лет от роду, подслеповатым на один глаз, он когда... Да-да. Он, когда гостил у своих друзей, купцов, он настаивал на том, чтобы там юная обитательница семьи дома садилась как раз вот именно с той стороны рядом с ним.
Глаз был зря.
Да. чтобы лицезреть ее и говорить ей комплименты. То есть,
насколько юна она была?
Очень. То есть Кант был вообще эстетом, и он красоту и порядок обожал во всех вариациях, но, естественно, что может быть красивее, кроме женщины, ну, в принципе, в мире. И поэтому Кант, когда рассуждает о мужчинах и женщинах, ну, создает впечатление, что он довольно хорошо знал, о чем говорил, и женскую природу во многом постиг. И другое дело, какие женщины его окружали, и поэтому...
Так как же ему удалось-то? Ну, собственно, это примерно можно сравнить с тем, что он не выезжал в другие города и страны, но писал об этом.
Да, да.
Так, может, в общем, может быть, особо не познавший женщин, чисто интуитивно.
Да, в принципе, с воображением у него все было хорошо. И здесь это чувствуется. Но, с другой стороны, смотри, с одной стороны, да, были высказывания не очень такие лицеприятные, как нам бы сейчас показалось. Сейчас бы, может быть, его даже и в сексизме бы обвинили. Ну, правда, его бы и в расизме обвинили. Ну, ладно, просто время тогда было другое. Надо скидку делать на то, что тогда происходило и какие были тогда нравы. Но при этом Кант писал, что у прекрасного пола ума столько же, сколько у мужчин.
Все-таки.
Да. Вот, но видишь? Это разного характера умы. Ум женщины, он прекрасен. Ум мужчины, он глубокий. Ну, это больше тяготеет другой эстетической категории.
Интересно, как вообще может по определению быть ум прекрасен? Это звучит просто как комплимент.
Ну, смотри, он писал, что женщина, допустим, она не творит зла, не поступает дурно не из-за того, что она руководствуется какими-то там принципами, как вот мужики. Вот мужик себе принцип вбил какой-то в голову, и все, вот ни на шаг не отступает. И действует согласно законодательству, моральному, там, светскому, неважно какому. А женщина не поступает дурно, потому что это некрасиво. Заметь, мы же когда говорим о некрасивом поступке, мы говорим... высказываемся в категориях, которые не присущи, казалось бы, человеческому поведению, а это категория эстетичная. Красивая и некрасивая, а может быть там картина, я не знаю, ваза, ландшафт какой-то за окном может быть красивым, некрасивым.
Понятно, поэтому и поступок может быть некрасивым.
Да, что такое некрасивый поступок? А ведь действительно то, что недоброе, оно и некрасиво. Чисто эстетически это вызывает отторжение, когда люди себя безобразно ведут. И опять же, да, безобразно, без образа. И он говорит,
вот
что...
она философия.
Да, и он говорит, что женщина, она не поступает дурно, потому что это некрасиво, потому что ум ее прекрасен. И женщина, она стремится создавать красоту вокруг себя, упорядочивать. И в чем высшая цель природы в отношении мужчин и женщин? То, что мужчины от... общение с женщинами становится еще более благородными, а женщины еще более красивыми. И это тандем, который нельзя разрывать, и природа все довольно хорошо устроила в этом плане.
Ну вот видишь, как вот у него все очень ладненько, как всегда, сложилось и здесь. Но почему он себе для полной гармонии своего ощущения, он же жил, вот создавал вокруг себя вот эту стопроцентную гармонию, но даже слуга у него был мужчина, почему не взял женщину, раз так любил порядок?
Не, ну почему, кухарка там была?
Да, ну хоть кухарка.
Ну да. Тут все было для гармонии сбалансировано, каждой твари по паре, да,
и вот. Да. Ну, то есть слуга, он был вот больше, скажем так, товарищ и больше человек, на которого сваливалось все неприятное, наверное, да?
Ну, да, он потом ходил и скандалил с кухаркой от всего от этого, чем сильно досаждал Канту все эти крики-воры. С другой стороны, ну, да, известно его высказывание, что когда мне нужна была женщина, я не мог ее содержать, когда я смог ее содержать, она мне уже была не нужна. Ну, еще раз говорю, да, это такая довольно слабая попытка объяснить, почему он все-таки не женился. Есть другое объяснение, что он, скорее всего, относил себя к категории мечтателей, для которых свойственно наделять другого, да, партнера какими-то возвышенными, нереальными, идеальными качествами. И, естественно, всегда разочаровывался, когда не находил подтверждения этому. Но здесь он сам же себе прописывает рецепт, что он наверное, надо наделять идеальными качествами себя и стремиться самому к этому, а к людям относиться попроще. Но, видимо, не сумел переломить тенденцию. А еще у него есть тоже замечательное высказывание из совершенно удивительного, легко читаемого труда «Наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного», который я очень рекомендую всем прочитать. Там все очень понятно, ясно, четко.
И, у Канта вообще все понятно и ясно.
Ну, не знаю, это пока мы не дойдем до критик. И там он говорил, что некоторых людей ценят слишком высоко, чтобы их можно было любить. Ценят слишком высоко, чтобы их можно было любить.
То есть ценность их выше, чем чувство любви? Куда уж выше?
Они, и дальше он продолжает, что они внушают нам удивление, но настолько превосходят нас, что мы не решаемся приблизиться к ним со своей любовью. Ага. То есть эти люди вызывают глубокое уважение
и восхищение, наверное, больше, чем любовь.
Чем, да, и с любовью к ним не подступиться, не подойти. Потому что он любовь относил к категории прекрасного. А прекрасное — это то, что более компактное, то, что не выходит за пределы нашего восприятия, то, что не потрясает. Другая категория эстетическая — это возвышенная. И как раз к этой категории относятся люди великие, достижения которых или устремления которых, они выходят за любые пределы прочувствования другим.
Ну, это вот что-то напоминающее, знаешь, вот даже больше, скажем, фанатскую любовь. Когда вводят человека, уже выдало такого, да, и наблюдая, смотрят на него и плачут, там, находясь рядом.
Но это ж любовь не такая, которая требуется для того, чтобы нормальную семью создать. Да, поэтому, тем более, что, опять же, у него там же есть высказывание, что великий человек, он очень много теряет в глазах своих приближенных. То есть цари весь свой блеск растрачивают перед своими слугами, потому что слуги видят, какой он на самом деле.
Как он утром встал после вчерашней вечеринки.
Да, да. Или не встал.
Или не встал, да. Пьет воду.
Что-то в этом роде. И, видимо, Кант... Ну, смотри, когда он уже мог содержать женщину, да, когда он уже стал знаменитым и известным, он уже стал, ну, видимо, слишком недосягаемым для того, чтобы к нему кто-то мог подступиться со своей любовью. То есть, видимо, он тоже это понимал, что человек значимый, великий, он зачастую одинок.
Ну, то есть у него уже такая корона была к этому моменту, он уже понимал, что он уже на той высокой
ступени. Ты знаешь, корона вряд ли была. Но это же вещи, которые от человека не зависят.
Но понимаешь, когда человек сам осознает, что он уже настолько велик, что к нему уже как-то стесняются приблизиться те, значит, уже понимал.
Он понимал то, что он известен, то, что к нему могут стесняться подойти, но когда подходили, он всегда оказывал радушие и проявлял...
оставлял автограф.
Да, и проявлял массу простоты и умения... общаться с людьми на равных без звездной болезни. Но опять же, чтобы с ним пообщаться, это нужно было преодолеть собственное представление о великом Канте. Соответственно, я думаю, что девушки, они либо вообще не понимали про величие Канта, потому что, как это, а капусту он сажать умеет?
В чем его тогда величие?
Да, а с другой стороны, если они понимали его величие, то ну, а как же я так вот, такая вот бестолковая,
необразованная, подойду.
Подойду, да, и что ему скажу. Поэтому не сложилось.
А давай вот еще раз про ту знаменитую историю, которая, в общем, была, не была, не знаю, с его приятелями, которые, в общем, скинулись и отправили его познавать любовные утехи. Это получается, что в Кёнигсберге были такие дома с такими женщинами?
Я думаю, не только в Кёнигсберге.
Ну да, мне интересно просто про наш город.
Знаешь, бизнес-то этот довольно популярный.
Довольно древний, да, скажем.
Во все времена. Ну да, есть такая байка, что скинулись, отвели и на следующий день спросили, мол, ну как? Ну на что он сказал, что масса суеты, никакого удовольствия.
Потому что, опять-таки, все должно быть прекрасно и по любви.
Конечно, да. Было или нет, не знаю. Мне кажется, байка. Ну, с другой стороны, в принципе,
любая
знаменитость, она байками живет.
Ну, с другой стороны, просто так-то слухи не рождаются. Хотя...
Нет, рождаются, кстати, Ир. Дело в том, что Кант очень плохо относился к идее написания своих биографий, особенно прижизненных, и разрешений своих не давал, но при этом были попытки сделать это без его разрешения, и довольно неудачные попытки с множеством ошибок фактических. То есть байки о нем уже рождались при его жизни. И дальше они только крепли, процветали, но создавая тем самым объемность фигуры Канта.
Ну, мне кажется, что сколько бы мы ни рассуждали, не зная каких-то фактов, человек все-таки был достаточно закрыт, несмотря на всю свою общественность. Конечно, мне было бы очень любопытно узнать все-таки о том, что у него там было в голове в отношении женщины, именно какой. Но, тем не менее, хотя бы мы хоть как-то, думаю, рассказали сегодня нашим слушателям о том, какой человек был Кант в отношении женщин. Потому что стереотип сегодняшний, он представляет из себя некоего злобного, совершенно скучного старичка, который не любил вообще людей и тем более не допускал до себя женщин. Все казалось по-другому.
Да, женское общество он ценил. И был обаятельным.
Обаятельным светским львом. Главное, да. Что модным. Так что, знаешь... Вот, с другой стороны, гуляя сейчас где-нибудь там в центре Калининграда на каком-нибудь празднике, может быть, и я обратила бы внимание, если бы знал, что это Кант, и как он замечательный внутри. Но представляя, как тяжело, наверное, потом бы жилось с этим человеком, у которого был бы слом шаблона от того, что его чашка переставлена в другое место... Наверное, жить с таким не сахар.
Да, что ты бы жила в первом этаже там дома, а он на втором в основном, поэтому...
Он бы не разрешал подниматься.
Ваши бы жизни не пересекались.
Ну, в общем, в этом тоже что-то есть. Наверняка какая-то гармония присутствует. Вот такой у нас сегодня получился разговор. Мне кажется, достаточно интересный. И думаю, что если у вас есть вопросы и возникают, вы можете нам звонить по телефону 341-555. Мы обязательно вам ответим. Ну а сейчас я хочу, чтобы ты проанонсировал нашу следующую программу, которая тоже будет достаточно интересной.
Да, в следующий раз у нас в гостях будет мой коллега, переводчик одной из известнейших биографий Канта, принадлежащих перу его душеприказчика Васянского. Это придет нам сотрудник БФУ имени Канта Андрей Зильбер и расскажет о известных нам биографиях, хороших, нехороших, ну и подробнее как раз о той самой биографии, которую он переводил, со всякими интересными курьезными из жизни Канта, трудностями перевода и, в общем, тем, каким парнем наш Кант был.
Знаете, каким он парнем был. Спасибо большое, Валентин. Встречаемся в следующий четверг. И огромное спасибо всем слушателям, которые были с нами. И, конечно же, еще раз всех девочек, женщин, бабушек, тети и всех, кто принадлежит к прекрасному полу, с прошедшим праздником от имени Канта. Он, думаю, чтобы он смог очень красиво поздравить всех.
Да, до новых встреч.
Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями. Иммануил Кант.
Радио «Балтик Плюс» представляет Ирина Бородулина и кантовед БФУ Валентин Балановский в цикле программ «Около Канта».
О нашем знаменитом земляке, его времени, влиянии на современную науку и даже русскую мысль. Слушайте каждый четверг и воскресенье в 13:15 на волнах 105.2 FM.